Юра стиснул зубы и отошел. Он молча сунул карабин опомнившемуся загонщику, понуро остановился в толпе. Ему казалось, что все на него смотрят. «Срам-то, срам какой!» — думал он. «Только что уши не надрали. Ну, пусть бы один на один, в конце концов, Жилин — это Жилин, но не при всех же!» Он вспомнил, как 10 лет назад забрался в комнату к старшему брату и раскрасил цветными карандашами чертежи. Он хотел как лучше. И как старший брат вывел его за ухо на улицу, и какой это был срам! «Не обижайся, Юрка», — сказал Жилин, — «я нечаянно. Совершенно забыл, что здесь тяжесть меньше». Юра упрямо молчал. «Да ты не беспокойся», — ласково сказал Жилин, поправляя его капюшон. «Ничего с ним не случится, там ведь Феликс возле него, следопытый. А я тоже сгоряча решил, что пропадет старик, и кинулся, но потом, спасибо тебе, опомнился». Жилин говорил еще что-то, но Юра больше не слышал ни слова. «Уж лучше бы мне надрали уши в отчаянии, — думал он, — лучше бы публично побили по лицу. Мальчишка, сопляк, эгоист неприличный. Правильно Иван сделал, что треснул меня. Не так еще меня надо было треснуть». Юра даже зашипел сквозь зубы, так ему стало стыдно. «Иван вот заботился и обо мне, и о Юрковском, и он нисколько не сомневается, что и я тоже заботился о Юрковском и о нем, а я... То, что Юрковский прыгнул в пещеру, я воспринял только как разрешение на геройские подвиги. Ни на какую секунду не подумал о том, что Юрковскому угрожает опасность. Жаждал дурак сразиться с пиявками и стяжать славу. Хорошо еще, что Иван не знает».
«Поберегись!» — завопили сзади.
Юра машинально отошел в сторону. Сквозь толпу к пещере вскарабкался краулер, тащивший за собой прицеп с огромным серебристым баком. От бака тянулся металлический шланг со странным длинным наконечником. Наконечник держал под мышкой человек на переднем сиденье. «Здесь?» — деловито осведомился человек и, не дожидаясь ответа, направил наконечник в сторону пещеры. «Подведи еще ближе», — сказал он водителю. «А ну, ребят, посторонитесь», — сказал он в толпу. «Дальше, дальше, еще дальше. Да отойдите же, вам говорят», — крикнул он Юре. Он прицелился наконечником шланга в черный провал пещеры, но на пороге пещеры появился один из следопытов.
«Это еще что?» — спросил он.
Человек со шлангом сел.
«Елки-палки», — сказал он. — «Что вы там делаете?»
— «Да это ж огнемет, ребята», — догадался кто-то в толпе.
Огнеметчик озадаченно почесал где-то под капюшоном. — «Нельзя же так», — сказал он. — «Надо же предупреждать!»
Под землей вдруг стали стрелять так ожесточенно, что Юре показалось, что из пещеры полетели клочья.
— «Зачем вы это затеяли?» — спросил огнеметчик.
— «Это Юрковский», — ответили из толпы.
— «Какой Юрковский?» — спросил огнеметчик. — «Сын, что ли?»
— «Нет, Пэр». Из пещеры один за другим вышли еще трое следопытов. Один из них, увидев огнемет, сказал: «Вот хорошо, сейчас все выйдут и дадим». Из пещеры выходили люди. Последними выбрались Феликс и Юрковский. Юрковский говорил запыхавшимся голосом:
«Значит, вот эта башня над нами должна быть чем-то вроде водокачки. Очень возможно. Вы молодец, Феликс».
Он увидел огнемет и остановился.
«А, огнемет. Ну что же, можно. Можете работать».
Он благосклонно покивал огнеметчику. Огнеметчик оживился, соскочил с сиденья и подошел к порогу пещеры, волоча за собой шланг. Толпа подалась назад. Один Юрковский остался возле огнеметчика, уперев руки в бока.
— «Громовержец, а?» — сказал Жилин над ухом Юры.
Огнеметчик прицелился. Юрковский вдруг взял его за руку. «Постойте. А, собственно,
Зачем это нужно? Живые пиявки давно мертвы, а мертвые понадобятся биологам, не так ли?
Зевес, сказал Жилин.
Юра только повел плечом. Ему было стыдно.